Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Держаться вызывающе, ссылаться на амнезию и время от времени подпитывать к себе интерес внезапными просветлениями. Я помню фарфоровую собачку на камине. Всего этого оказалось почти достаточно для того, чтобы убедить окружающих в своей принадлежности к семье Николая II. 16 декабря 1896 года родилась женщина, которая десятилетиями выдавала себя за спасшуюся от смерти дочь последнего русского императора, великую княжну Анастасию. Жительница Берлина, лже-Анастасия, была не единственной романовой самозванкой. В 1920-е годы в Европе объявились и другие, якобы чудом уцелевшие дети царя. Но этой, известной также под фамилиями Чайковская, Андерсен, Манахан и Шансковская, удалось больше других. Как возникла, на чем держалась и каким путем была разоблачена легенда о спасении русской царевны Анастасии? Об этом мы будем говорить с писательницей Екатериной Глаголевой. Екатерина Владимировна, самозванцы в мировой истории существуют столько же, сколько человеческая цивилизация. В Римской империи им даже стали давать порядковые номера. И вот что интересно, судьба их всегда печальна, но они появляются снова и снова. На ваш взгляд, что это за феномен такой? Есть ли у самозванцев общие психологические черты? Это какие-то глупые или жадные, или тщеславные люди? Можно ли их как-то вычислить?
Я считаю, что общих черт у них у всех нет, потому что люди разные, разные обстоятельства. Есть случаи, описанные Гоголем в «Записках сумасшедшего», когда человек вдруг решает, что он король Испании, ему нужно срочно ехать короноваться, а то его подданные без него пропадут. Есть расчетливые люди, есть просто пешки, которых используют другие люди. То есть все зависит от конкретных условий, от конкретных обстоятельств.
Екатерина Владимировна, вот теперь хотелось бы к конкретным обстоятельствам и условиям обратиться, разобрать историю лжи Анастасии, но тут тоже сначала общий вопрос. После расстрела русской царской семьи Европу наводнили вот эти спасшиеся дети Николая II. Были Ольга, Татьяна, один юноша пробовался на роль царевича Алексея, и лжи Анастасии было несколько. Вот тоже вопрос, это происходило от недостатка информации о расстреле, или был чей-то план, как вот вы сейчас сказали, всегда находятся люди, которым интересны самозванцы, был план, по которому вот во что бы то ни стало должны были спастись дети Николая II. В чем загадка этого массового обмана тогда была?
Ну, понимаете, опять же, тот вопрос, кому это надо, зачем? Если раньше мы берем самозванцев, там, исторические примеры, мы начали с античности, вот были лженероны, например. То есть в Азии Нерон всех устраивал, поэтому парфянский царь хотел этого самозванца вернуть обратно в Рим, сделать царем. Ему это было выгодно. Но потом, когда он понял, что из этого ничего не выйдет, он сам его выдал. Были там в Португалии лже-Себастьяны, была в Шотландии там лже-Маргарет. Вот раз мы говорим о женщинах, принцесса Маргарет умерла в 6 лет. Сказали, что она на самом деле не умерла, и какая-то 40-летняя женщина выдавала себя за эту принцессу Маргарет. Ну и так далее, и так далее. В России было полно самозванцев. Но если мы, допустим, берем каких-нибудь ложных царевичей Алексеев или там лже-Дмитрия, там понятно, лже-Дмитрий был нужен Мишикам, чтобы свое влияние упрочить в России, они его хотели посадить на трон. Есть смысл. Здесь зачем? Вот все эти спасшиеся принцы, на что они претендовали, чего они хотели получить? Здесь, скорее всего, надо все-таки учитывать исторический контекст. Первая мировая война, революция. То есть такое время, когда на психику людей оказывается пагубное, очень сильное воздействие. А вот та самая женщина, о которой мы хотим сегодня поговорить, у нее же на теле было несколько пулевых ранений. То есть она явно испытала какие-то потрясения, такие трагические события в своей жизни. И что с ее психикой произошло, можно только догадываться. Но то, что она пострадала психически, это совершенно точно.
Екатерина Владимировна, ну вот расскажите, как действовала эта главная лжи Анастасия, она же Анна Андерсен, она же там, у нее еще другие имена были. И вот как потом выяснилось, это была некая Франциска Шансковская, которая пострадала во время взрыва на фабрике. В общем, тут куча каких-то предположений, но действовала ли она сама? Как она вообще дурила людей дольше других? Как убеждала в подлинности своего происхождения? Вот давайте разберем ее историю.
давайте. Значит, ее выловили из канала в Берлине, куда она бросилась ночью. И она была истощена, то есть видно, что жизнь у нее в последнее время была тяжелая. Хотя, конечно, утопиться было сложно. Там маленький, неглубокий канал, бросилась она с небольшой высоты. То есть сразу появились сомнения в том, что это не попытка была самоубийства, а попытка привлечь внимание. Ее поместили в больницу, и там одна женщина, Мария Пойперт, которая в свое время была портнихой и шила платье для фрейлин российского императорского двора, решила, что вот эта женщина похожа на великую княжну Анастасию. И, собственно, идея принадлежала ей. Она показала вот этой вот выловленной из канала девушке, которая даже отказывалась назвать свое имя, фотографию императорской семьи, расстрелянной как раз за 2 года до этого, и, в общем, заронила вот больную голову вот эту идею. И тогда уже она назвалась Анастасией, сказала, что она приехала к своей тете Ирен в Берлин, родной сестре императрицы Александры, и вот тем самым привлекла себе внимание, то есть уже люди должны были доказывать и проверять, имеет она отношение к императорской семье или нет. И вдова императрицы Мария Федоровна, которая уехала в Данию, узнала об этой истории и отправила людей проверить, так это или нет. Значит, там было много и сторонников, и противников этой версии. Дело в том, что вот эта женщина, которая выдавала себя за Анастасию, она обладала очень богатым воображением и вела себя так, как будто она действительно что-то знала, что-то помнила. Потом она действительно говорила по-русски, хотя и читала только по-немецки. Ну, то есть, если вот настроить себя на то, что «а вдруг действительно она спаслась, ведь все же бывает», то можно в любом поступке, в любом слове увидеть намек на то, что это действительно то, во что тебе хочется верить.
Ну, хорошо, вот портниха тоже с больничной койки, так сказать, говорит, ты похожа. Но слов одной портнихи мало, чтобы начать жить по такой опасной легенде.
Так вот, дети доктора Боткина, расстрелянного вместе с царской семьей, которые играли вместе с Анастасией, когда они были детьми, они почему-то решили, что это действительно Анастасия, там цвет глаз, форму ушей вроде совпадали. Но в ее истории было очень много нестыковок. Как вот она спаслась после расстрела? Она сказала, что ее спас солдат Александр Чайковский, за которого она вышла замуж, у нее от нее ребенок 3-летний, а он погиб в Бухаресте, куда они вместе уехали. Но у Марии Федоровны, естественно, возник вопрос. Здесь она Анастасия, они же в Бухаресте, там была королева Мария, родственница Романовых. И зачем тогда было ехать в Берлин, если можно было пойти к королеве Марии, которая бы оказала помощь? И причем королева Мария гораздо лучше знала дочерей Николая II, чем Ирен, которая была в Берлине и видела их там 10 лет назад. Из-за войны и все такое.
И, простите, а вот какой был ответ на этот вопрос? Надо же было как-то отбиваться. Вот почему в Бухаресте не сделали то да сё, поехали в Берлин? Или никто не отвечал на эти вопросы?
А вот в том-то и дело, понимаете? Она вела себя так. Она могла просто повернуться спиной и отказаться отвечать. То есть, ну, для человека с неравновешенной психикой это обычная реакция. Она была очень вспыльчивая, она могла нагрубить. С одной стороны, если это принцесса, которая была воспитана соответствующим образом, все знают, что в семье Романовых дочерей воспитывали очень тактичными людьми и уделяли большое внимание на то, какое они впечатление производят на окружающих, то это было бы странно. Но для других людей это казалось, да, вот так может себя вести только настоящая принцесса. Что вот она высокомерна, она отвергает помощь, которую ей хотели предложить. Это нетипично для обманщика. То есть обманщик бы, наоборот, заискивал, пытался привлечь на свою сторону. Она вот так себя ведет, значит, она действительно великая княжна. Но это уже, так сказать, психология людей. После этого Мария Федоровна ее так и не признала. Великая княгиня Ольга тоже ее не признала. И вся эта история тянулась 20 лет. Потом началась Вторая мировая война. И бывший немецкий князь помог вот этой милой Анастасии, которая до сих пор так непонятно, кто же она была на самом деле, уехать из советской зоны оккупации в Шварцвальд. И там она вот приняла имя Анна Андерсон. В 1967 году состоялся суд, то есть Верховный суд Германии решил все-таки заняться этим вопросом и определить, действительно это Анастасия или нет. И там продолжалось очень долго это расследование, но вердикт так и был неопределенный. То есть не нашлось доказательств в пользу того, что она Анастасия, и в пользу того, что она не Анастасия. Так и не понял, кто же она на самом деле. Тогда она в 1968 году вышла замуж и уехала в США. Она вышла замуж за историка, который как раз занимался генеалогией королевских семейств, Джона Маннагена. Они уехали жить в Вирджинию, в Шарлоттсвиль. Он был совершенно уверен, что он женат на великой княжне Анастасии. Он об этом говорил. Хотя есть видео, на котором они оба присутствуют, которые они снимали в США. И, конечно, на мой личный взгляд, это очень было странно, когда он им показывает, вот у меня календарь 1914 года, на котором изображена семья Николая II. И вот принцессы Мария, Татьяна, Анастасия, Ольга. Или нет, вот это Татьяна, а вот это Мария. Ее спрашивают, ну где тут кто? Она говорит, отцанет меня. Вот. То есть она ведет себя просто как какая-то грубая там бабка, она уже старая. Ну, в общем, смотришь на них, ну, сочувствуешь человеку этого. Видно, что что-то тут такое, клиника какая-то.
Ну, американец тоже, конечно, тщеславный, клинический.
Ну, такой. Возможно, там, ему просто хотелось вот в это верить. Потом, опять же, на тот момент наследником, так скажем, и претендентом на российский престол считался Владимир Романов, кузен Анастасии. Он совершенно определенно сказал, что это не моя кузина, а вот Фридрих Саксон-Альтенберг, он по немецкой линии, то есть по линии матери, был родственником, он говорил, что это 100% Анастасия. Я ее знаю 48 лет, и я вас уверяю, значит, что это она. Фильм же сняли «Анастасия», там Ингрид Берман ее играла. И там такой есть эпизод, когда она якобы встречается с Марией Федоровной, своей бабушкой, и бабушка ей как бы не верит, и тут она начинает кашлять. Мария Федоровна говорит, вы больны? Она говорит, нет, это я кашляю, потому что мне страшно. Она говорит, ах, ты в детстве всегда кашляла, как тебе, когда тебе страшно. Иди сюда там. В общем, все люди, которые с ней общались, они обращали внимание на такую деталь. Вот ее, допустим, спрашивают, а вы помните там фарфоровую собачку на камине? На следующий день она говорит, вот я помню, у нас на камине стояла фарфоровая собачка.
Екатерина Владимировна, простите, пожалуйста, ну вот я понимаю, что план портнихи отлично сработал. Вы сказали, что были сторонники версии, что это Анастасия. А вот можно теперь как-то разъяснить, кто же были эти сторонники, какой у них был план, кто ей рассказывал про собачку там фарфоровую или про то, что у нее есть родной дядя, который может ее опознать и так дальше. Кто за ней стоял? Ну, некоторое время там.
За ней никто не стоял, плана никакого не было, потому что, поймите просто, люди, родственники, да, у них расстреляли вот всю семью. Понятно, что если вдруг кто-то появляется выживший, ну, первый реакт, вот, вот представь себе на их месте, да, неужели, какое чудо, едет туда, нет, а другим хочется верить, что да. То есть тут не было никаких политических, никаких материальных выгод, потому что говорили, что вроде бы вот она претендентка на наследство, что вроде бы какие-то счета спрятаны в Европе у Романовых. Ну, это был миф. На самом деле она бы ничего, никаких денег не могла получить. То есть просто вот здесь чисто человеческие чувства. Приятно, что твой родственник выжил, хочется этого. Или вот наоборот, она обманщица, не надо марать память о наших родственниках. И что получилось? Точку в этом деле могла поставить только экспертиза ДНК. И в 1979 году у этой Анны Андерсон, которая уже теперь была Маннеген, диагностировали опухоль. А в 84 году она умерла от пневмонии. И вот как раз в 79 году раскопали вот эту шахту, куда сбросили тела царской семьи Авдонин и Гели Рябов, и нашли там два черепа, но им сказали это обратно все закопать. И вся эта история возникла, у нас же снесли Ипатьевский дом, то есть невозможно было доказать, что вот там тела похоронены, а Анастасии нет, и так далее. Вот когда только началась перестройка, раскопали опять вот эти останки, нашли 9 скелетов. И выяснилось, что двух скелетов не хватает. Один из них точно был скелетом царевича Алексея, а другой какой-то из дочерей. То ли это была Анастасия, то ли это была Мария. Проверить это можно было только путем сопоставления ДНК. Где взять ДНК? Взяли у Филиппа Эдинбургского, который был в родстве с Романовыми по материнской линии. И его ДНК могла показать, есть ли вот родство по материнской линии. Но когда умерла вот эта Анна Андерсон, ее кремировали. Где у нее взять ДНК? Сохранился образец вот этой раковой опухоли, которую там делали биопсию. На значит, взяли клетки этой раковой опухоли, сравнили с ДНК Филиппа Эдинбургского и совершенно определенно сказали, что нет, они не являются родственниками. То есть здесь у ученых никаких сомнений нет. Она действительно была самозванка, а не Анастасия.
О самозванке, которая выдавала себя за спасшуюся от расстрела дочь Николая II Анастасию, мы беседовали с писательницей Екатериной Глаголевой.
Интервью на радио «Спутник».